Книга Михаила Савинова. Военное дело Древней Руси 9-11 веков. Русские рати в походе и в бою. У истоков. Для чего нам нужна история? У каждой науки есть фундаментальные проблемы и практическое применение. Изучение цепной реакции – теоретическая проблема, а практическое воплощение этой проблемы может быть разным. Тут и атомная электростанция, и атомная бомба. Есть такие связки проблемы практики и в биологии, и в химии. Понятно, что если физик, химик или биолог решают сложные теоретические вопросы, значит, рано или поздно решение этих вопросов воплотится в сугубо практический результат. Но где такой результат от исторических исследований? Например, кому станет лучше жить от того, что автор этих строк, занимающийся текстологией русских хронографов 17 века, откроет новую редакцию или список, или даже новый такой хронограф? Первый ответ, лежащий вроде бы на поверхности: история дает возможность предвидения будущего, прогнозирования событий на основе опыта человечества. В то же время прекрасно известно, что история никого ничему не учит. Исходные ситуации повторяются с ней раз за разом, только с большим размахом и большими страданиями. Есть ли второй ответ? Есть. Ответ этот лежит в самой практике изучения прошлого. История – это прекрасная гимнастика для ума. Недаром у истории есть своя муза-покровительница – Клио. Недаром древние считали историю родственницей изящных искусств. Занятия музыкой или рисованием не обязательно сделают из человека музыканта, композитора или художника, но они могут развить его вкус, научить его иначе слышать и видеть мир. И этот мир заиграет новыми красками, сделают свободными его пальцы и дадут радость подчинения кисти, карандаша или музыкального инструмента. Точно так же история учит любознательного почитателя быть внимательным к любому свидетельству источника, учит понимать поступки, чувства и мысли людей прошлого, слышать их живую речь в летописях и сагах. История дает новые возможности познания мира человека. Есть и третий ответ на наш заглавный вопрос. И этот ответ важен уже не для конкретного человека, а для всего народа, нации, страны. Общая историческая память сплачивает народ и обеспечивает его выживание среди других народов гораздо лучше, чем, например, искусственно придуманная национальная идея. Национальная идея абстрактна. Ее можно не принимать, с ней можно спорить. Но есть другая вещь, вокруг которой нация сплачивается в единое целое безо всякой абстрактной идеи. Это память о военных подвигах предков, память о победах защитников Родины. Народ всегда стремился определить свое место в мире именно с помощью своей истории. Этой задаче служит миф. Он объясняет происхождение народа и его положение на мировом древе. И эпос, хранящий память о героях народа, о людях, отдавших жизнь за его процветание. Есть такой эпос и у нас. Это русские богатырские былины, к которым мы обязательно будем обращаться по ходу нашего рассказа о военном деле Руси. Итак, наша цель – взглянуть поближе на происхождение военного дела Руси. Той Руси, которая сумела преодолеть все тяжелые испытания, все нашествия захватчиков. Руси, чья история продолжается и сейчас. Нашим предкам пришлось впитать ратную науку самых разных народов. Мы увидим, как Русь училась воевать на заре своей истории в 9 и 11 столетиях. В путь! В современном произношении слова «славяне» ясно слышится основа «слава». И кажется, что именно от этого слова происходит общее название русских, украинцев, белорусов, поляков, чехов, словаков, сербов и хорватов. Но на самом деле это не так. Древние предки славянских народов называли себя словени, от слова. Словени – те, кто владеет словом, может понимать друг друга. Чужие говорят непонятно. Очень многие самоназвания народов по всей земле переводятся именно так – «те, кто говорит». Язык для древнего человека – первый и главный принцип для разделения своих и чужих. Славяне, как и большинство народов Европы, относятся к индоевропейской языковой семье. На языках этой семьи говорят также армяне, иранцы, таджики и множество народов Индии. Все эти народы имеют общих предков – древних индоевропейцев. О точном местонахождении прародины индоевропейцев ученые спорят до сих пор. Мы не станем углубляться ни в споры об индоевропейцах, ни в споры о происхождении славян, а ограничимся лишь теми фактами, которые известны точно. Факт первый. Таких прародин в третьем и втором тысячелетиях до нашей эры было, скорее всего, несколько. Большинство европейских народов расселялись по континенту из области современной Средней Европы, двигаясь несколькими волнами. Факт второй. Славяне представляли последнюю волну индоевропейцев, которая появилась в Европе, и появление это достоверно можно отнести к V веку нашей эры, не ранее. Конечно, славяне появились в Европе не с пустого места, но история их выхода на историческую арену слишком туманна и спорна. Данные письменных источников отрывочны, ведь древнейшая история славян начиналась на самой периферии греко-римского мира. Поэтому записи античных авторов о славянах краткие и нередко фантастичны. И все же первый народ, который что-то написал о славянах, это римляне. Первые века нашей эры. Рим в зените славы. Римляне владеют миром. За пределами могучей и просвещенной империи кишат варварские племена. Поскольку они могут представлять серьезную угрозу, римляне стараются собирать и обрабатывать сведения о них. Лучше всего римлянам известны германцы. Относительно неплохо латинские авторы ориентируются в причерноморских племенах, которые пришли на смену современным скифам. А вот жители лесных дебрей Средней и Восточной Европы, в их числе и наши далекие предки, известны писателям империи гораздо хуже. Впрочем, римлян не пугает эта скудность знаний. И они все равно пишут об этих землях, не останавливаясь иногда и перед явной фантастикой. Древнейший народ античных источников, который можно как-то сопоставить со славянами, это венеды. О них пишут, например, римские историки первого века нашей эры, Плиний и Тацит, помещая область, населенную венедами, где-то в бассейне реки Вислы. Но славянство венедов невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Посмотрим, не расскажет ли нам что-нибудь археология. Она изучает сохранившиеся в земле свидетельства жизни древних народов. Поселения, древние кладбища-могильники, клады. Археология дает нам очень многое. Мы видим быт и обычаи народа, жившего когда-то на земле. Можем представить, как эти люди одевались, чем питались, во что они верили. Мы можем понять, чем этот народ отличался от соседей, а чем, наоборот, был с ними сходен. Можем выделить области расселения родственных племен. Можем узнать многое об их контактах с соседями и более удаленными странами. Например, с той же Римской империей. Римская монетка в погребении варвара поможет нам датировать всю нашу археологическую культуру. Совокупность памятников, оставленную одним древним народом или группой близких народов. Но ни в одном погребении не будет при этом лежать табличка с надписью для потомков «Мы славяне» или «Мы германцы». Германство или славянство погребенных можно установить по вещам или по обряду погребения. Для эпохи Древней Руси такие различия известны хорошо. Скандинавское захоронение сложно спутать со славянским, и от обоих будет отличаться захоронение финна. Но в первые века нашей эры дело обстояло значительно сложнее. Между тем, к этим первым векам относятся венеды Тацита, возможные древнейшие славяне. Поэтому ученым очень хотелось найти в этой эпохе археологическую культуру, которую можно было бы уверенно связать именно со славянами. Одно время на такую роль претендовала знаменитая черняховская культура. Примечание автора со звездочкой. Археологические культуры часто называют по тем местам, где были впервые найдены относящиеся к этим культурам памятники, поселения или могильники. В данном случае культура названа по украинскому селу Черняхово. Конец примечания. Область ее охватывала обширные земли современных Украины, Молдавии и Румынии, а материальные памятники были богатыми и яркими. Много лет спорили ученые о природе носителей этой культуры. При внимательном рассмотрении черняховцы, при всей их сложности и неоднозначности, все же оказались германцами-готами. Но к появлению на исторической арене первых славян они, вероятно, тоже имели некоторое отношение. Культура, которую можно уверенно связать с древнейшими славянами, получила название «киевская». Она относится к 4-5 векам и по сравнению с черняховской весьма бедная. Но ученые смогли проследить ее связи с последующими культурами славян. Про славян 6-7 столетий мы знаем гораздо больше. Западная империя к тому времени уже прекратила свое существование и уступила место на исторической арене варварским королевствам, крупнейшим из которых стала держава франков. Восточная империя, Византия, выжила в бурях эпохи переселения народов и продолжала хранить традиции античного мира, пусть и в новом, христианском оформлении. Византийцы продолжали считать себя римлянами, но размах внешней политики был уже не тот. Императорам Константинополя приходилось то и дело защищаться от грозных врагов и строить хитрую, изощренную политику, стравливая окружающие народы друг с другом. Славяне к тому времени стали мощной силой, с которой уже нельзя было не считаться. Они не раз испытывали на прочность границы Византии вместе с германцами и аварами. В 620-х годах славянам удалось прорваться в глубину империи, на полуостров Пелопоннес, и осесть там. Славян надо было изучать, искать к ним подходы. Поэтому византийские историки и политики темных веков оставили целый ряд очень интересных свидетельств о наших далеких предках. На страницах книг греческих историков и дипломатов появляются новые народы – склавины и анты. Это уже несомненные славяне, по крайней мере, первые из них. Примечание автора со звездочкой. Само слово «анты» считается иранским по происхождению. Возможно, к формированию антов имеют некоторое отношение ираноязычные народы степи. Но этот вопрос пока далек от окончательного разрешения. Конец примечания. Именно в 5-6 столетиях на востоке Европы сложился славянский мир. Вот как описывает этот мир византийский автор Прокопий Кесарийский. А живут они в жалких хижинах, располагаясь далеко друг от друга, и каждый меняет, насколько можно часто, место поселения. Археология подтверждает, что славяне 6-8 веков находились в непрерывном движении. В это время наши предки уже не столь трудноуловимы, как раньше. На обширных просторах восточноевропейской равнины появляется целый ряд археологических культур, уже несомненно славянских и при этом отличных друг от друга. Славяне кочуют по лесам, выжигают участок леса, выращивают урожай несколько лет, пока не упадет плодородие почвы, затем перебираются дальше. Основным направлением движения славянских поселенцев было северо-восточное. В дальнейшем именно в этом направлении будет развиваться древнерусская колонизация – на Верхнюю Волгу, в Заонежье и, в конечном счете, за Уральские горы. Конечно, Прокопия Кесарийского интересовало и военное дело славян. Вступая же в битву, большинство идет на врага пешими, имея небольшие щиты и копья в руках. Панциря же никогда на себя не надевают. Некоторые же не имеют на себе ни хитона, ни грубого плаща, но приспособив только штаны, прикрывающие срамные части тела, так и вступают в схватку с врагами. Прокопий, как и другие византийские писатели, находился в плену литературных традиций. Описания варваров схожие у римских и у греческих авторов с античных времен. Но несмотря на все характерные штампы подобных описаний, это свидетельство очень хорошо накладывается на раннюю восточнославянскую археологию. Оружие в погребениях славянских племен VI-VIII веков – огромная редкость. И когда это оружие все-таки удается обнаружить, чаще всего это именно копье. Впрочем, погребения ранних славян вообще содержат мало предметов. Возможно, в них нет оружия не потому, что его было мало у славян. Источники отмечают, что оружие у них есть, и они не упускают случая применить его по назначению. Но, может быть, у славян просто не было традиции помещать оружие в погребение. Другое важное для нас ранневизантийское сочинение называется «Стратегикон». Этот трактат о военном искусстве принадлежит перу императора Маврикия, правившего в 582-602 годах. Маврикий также описывал склавинов и антов. Пребывающих у них в плену они не держат в рабстве неопределенное время, как остальные племена, но, определив для них точный срок, предоставляют на их усмотрение. Либо они пожелают вернуться домой за некий выкуп, либо останутся там, как свободные люди и друзья. Вот как описывает Маврикий славянские способы ведения войны. Ведя разбойную жизнь, они любят совершать нападения на своих врагов в местах лесистых, узких и обрывистых. С выгодой для себя пользуются засадами, внезапными нападениями и хитростями, ночью и днем, придумывая многочисленные уловки. Итак, перед нами народ, не чуждый войны и умеющий вести эту войну в условиях своей страны, лесистой, болотистой страны, богатой реками. Военное дело ранних славян адаптировано к конкретным задачам. Задачи эти – межплеменные столкновения и отражение внешнего врага, который как раз и пострадает от незнания сложной местности. Пребывая в состоянии анархии и взаимной вражды, они ни боевого порядка не знают, ни сражаться в правильном строю не стремятся, ни показаться в местах открытых и ровных не желают. Будучи государственным деятелем, Маврикий, конечно, описал наиболее приемлемый, с его точки зрения, вариант установления отношений со славянами. Поскольку у них много вождей, и они не согласны друг с другом, не лишне некоторых из них прибрать к рукам с помощью речей или даров, в особенности тех, которые ближе к границам, а на других нападать, дабы враждебность ко всем не привела бы их к объединению или монархии. Здесь, кстати, четко звучит одна из основных причин возникновения государств – необходимость объединения для отражения внешней угрозы. Если поменять знаки «плюс» и «минус» во фразе Маврикия, дабы враждебность ко всем не привела бы их к объединению, заменить враждебность самих славян на враждебность соседей к славянам, получится главный мотив образования крупных межплеменных объединений славян, так называемых племенных союзов. Примечание автора со звездочкой. Другой путь образования племенных союзов – расширение и дробление самих племен. Конец примечания. Союзы эти начали складываться у славян весьма рано, и для 8-9 веков они вполне характерны. Подобный крупный союз славян описал, например, выдающийся арабский ученый Ал-Масуди. Во главе у этого союза стояло племя, которое Ал-Масуди называет Валинана. Правил этим племенем могущественный царь славян по имени Маджак. Византийцы в своих трактатах выставляют славян дикими варварами. Однако нам хорошо известны предметы славянского декоративно-прикладного искусства, выполненные с большим мастерством и отражающие характерный, яркий стиль. Таковы, например, украшения из мартыновского клада, относящиеся, по-видимому, к VI веку. В числе этих украшений – фигурки людей, позволяющие делать некоторые выводы о славянском костюме. Впрочем, фигурки эти схематичны. Можно только понять, что славяне носили рубахи и штаны. Рубахи украшались спереди и подпоясывались. Самым массовым оружием ближнего боя было, судя по находкам, копье. Когда же в руки славянского воина того времени попадал меч, то облик этого меча был типичен для всей Европы темных веков. Прямой клинок ромбического сечения.